В эфире информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Начали главные темы.
Обычно в этот день люди дарят друг другу маленькие презентики и говорят о любви. Но в нашей стране есть такая влюбленная пара, как Леша и Юля Навальные. Вот этих людей совершенно незаконно разлучили, и поэтому сегодня они не могут быть вместе.
Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального провели флешмобы в поддержку политика.
Я здесь, чтобы выразить свою позицию в отношении ситуации в стране и чтобы выразить солидарность со всеми женщинами, не только женщинами, которые подвергаются репрессиям, либо которых затрагивает эта ситуация. Она нас всех затрагивает.
Днем накануне этой акции в Москве и Санкт-Петербурге выстроились цепи солидарности в поддержку Юлии Навальной и политзаключенных. Вы также услышите рассказ преподавателя английского языка, которую в аннексированном Крыму уволили после того, как она пожаловалась на низкую зарплату, и интервью министра иностранных дел Украины о российско-украинских отношениях, влияющих на переговоры по Донбассу. Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День Святого Валентина, отмечаемого как День влюбленных, провели флешмобы в поддержку политика. По призыву штабов Навального в определенное время на улицах и во дворах люди зажигали фонарики на своих мобильных телефонах, а также выкладывали из горящих свечек фигуры сердец. Акция прошла под девизом «Любовь сильнее страха». С таким хэштегом участники флешмоба выкладывали фотографии и в социальных сетях. Правда, из публикуемых фотографий сложно сделать выводы о том, сколько россиян приняли участие в акции. Иногда, как в Уфе, люди выходили с зажженным фонариком на улицу в одиночку. А в столице, судя по фотографиям, размещенным в телеграм-канале московского штаба Навального, во флешмобе приняли участие сотни горожан. Вот что рассказал моим коллегам Никите Татарскому и Альбине Кирилловой москвич Сергей о своих мотивах принять участие в этой акции.
Любовь сильнее страха — вообще шикарный лозунг. Противопоставление тому, что говорят по телевизору. Не воинственное что-то, а что-то такое доброе, простое, никаких вот этих захватов, пластиковых стаканчиков. Вот один, когда человек появляется в круге людей, которые вообще не интересуются этим, вот один человек появляется, даже человек, который посмотрит в окно и поймет, что не пусто, а один есть.
Любовь сильнее страха! Любовь сильнее страха!
Где-то человек подумает, где-то призадумается. По крайней мере, он поймет, что он есть, этот один человек. Может, в следующий раз будет два. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы в нашей стране что-то изменилось. Поэтому надо пробовать хоть фонарики, хоть прожектора, хоть частушки. Если что-то из этого мы поймем, что работает, то над этим надо уже совершенствовать и работать дальше.
Любовь сильнее страха!
Ура!
В Чите активистка Марина Саватеева вышла в свой двор на флешмоб и записала ролик, который опубликовала в Фейсбуке. Она рассказывала об акции прохожим и объясняла, почему решила принять в ней участие.
Сегодня 14 февраля, день всех влюбленных. Обычно в этот день люди дарят друг другу маленькие презентики и говорят о любви. Но в нашей стране есть такая влюбленная пара, как Леша и Юля Навальные. Вот этих людей совершенно незаконно разлучили, и поэтому сегодня они не могут быть вместе, а это любовь сильнее страха. Любовь важнее всего, что есть на свете, и она побеждает все. Поэтому вот люди, которые считают, что в нашей стране режим докатился до полного мракобесия, когда нам не разрешают собираться на площадях, когда нам не разрешают вместе друг с другом прогуливаться, когда нам выписывают штрафы, а самое главное, что уже выписывают и аресты на 15, 10, там 30 суток. И плюс еще заведено 90 уголовных дел на тех людей, которые просто вышли на улицу погулять по своим городам. Поэтому, пытаясь находиться в правовом поле, была придумана вот такая вот акция, которая называется «Любовь сильнее страха». И все, кто готов присоединиться, кто считает, что наш политический режим немножко сошел с ума, что они боятся людей, которые просто ходят по улице, они боятся людей, которые просто зажигают фонарики. То есть они нам не разрешают ходить по улицам, они нам не разрешают собираться в своих дворах. ну, что с этим надо заканчивать. И надо, чтобы все видели, все знали, что любовь, она действительно сильнее страха. И у нас есть шанс выбраться из этого мракобесия, потому что в сентябре будут выборы в Государственную Думу. Это тот орган, который является независимой законодательной властью, и он должен отменить законы, которые сейчас там штампуются, принять нормальное законодательство, чтобы мы были цивилизованной страной, и чтобы все люди, которые любят друг друга и не нарушают закон, а всего лишь хотят занимать активную гражданскую позицию, чтобы они могли быть вместе и чтобы их никто не разлучил.
Накануне этой акции в ряде городов активисты получили предостережение от прокуратуры о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, это была цитата, и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Петр Толстой сравнил их с действиями пособников нацистов во время Великой Отечественной войны. Об акциях высказывался и президент России Владимир Путин. Телеканал «Россия-24» в полночь 14 февраля показал несколько фрагментов его выступлений на состоявшейся на днях встрече с главными редакторами российских СМИ. Один из фрагментов посвящен участникам протестных акций. Президент задает вопрос, почему люди не объясняют, что им не нравится, а также не называют Алексея Навального по имени.
По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе, да, и не за этого фигуранта. Вы знаете, в чем дело? Ведь и фигуранты этого тоже используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов. Ну, мы же с вами люди, мы все понимаем, у нас друзья есть, родственники, связи. Значит, человеку хуже стало жить. Ну, что они объясняют? Что они говорили? Пандемия, не пандемия. Вот хуже жить, значит, плохо. Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства. Здесь уже ничего не поделаешь. И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались. Ну, конечно, а как же? На это расчет.
На вопрос Владимира Путина могли бы ответить участницы еще одной акции, которая состоялась 14 февраля на Арбате. Женщины организовали цепь солидарности с политзаключенными. Вот что рассказала москвичка Марина в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Карине Меркурьевой.
Ну, собственно, мы за свободу всех политзаключенных. Но вот сегодня мы женщины за женщин.
А вы раньше выходили на какие-то подобные акции? Или...
Выходили. Практически на все, которые там устроили.
Что вас конкретно не устраивает? Что бы вы хотели, чтобы в России было вот сейчас? Чтобы...
Свободно, чтобы было. Свободные выборы, независимые суды. Ну, это как бы основное. А за этим уже будет выстраиваться нормальная система в стране. Потому что сейчас то, что Госдумы там штампуют, в основном все законы с частичкой не запретить. Все, что происходит в стране, вообще не интересует. Только как бы еще вот закрутить, не дать и так далее.
А не страшно выходить, что там задержат или...
Не, ну задержат это не страшно, это неприятно. Страшно, когда уже над тобой висит уголовно. Поэтому я восхищаюсь теми людьми, которые понимают, что им грозит более серьезные вещи, чем штраф. Они все равно выступают за свободу. Причем это же не только связано. Хотя с политикой все связано. И экология, их очень тоже, в общем, прессуют сильно и так далее. Много вещей. Ну, поэтому как бы на фоне того, чем люди рискуют, как бы стыдновато сидеть дома и поглядывать и возмущаться на кухню. Я что-то, так сказать, в возрасте уже, 2/3 в Советском Союзе, и вот это шипение на кухне, оно как-то уже, в общем, все себя исчерпало.
А вы одна пришли или вот это ваши подруги?
Ну, да, мы знакомые. И каждый сам по себе, но просто когда ты ходишь, у тебя появляются знакомые единомышленники. Что тоже, кстати, очень радует, потому что, когда у тебя появляются друзья, которые также размышляют, и которые, я знаю, что поддержат трудную минуту, не бросят. Вот сейчас в Сахарове совершенно уникальная поддержка. Я просто восхищаюсь. Я ездила тоже, отвозила другую передачу. И потом участвовала в этих частках. Я знаю, как ночью забирают те, кто выходит, что там круглосуточно дежурят. Пургу, мороз, волонтеры. Это что-то вообще, ну, просто потрясающее. Я в восхищении. Вот это гражданское общество. Вот такую я хочу.
В руках у участниц акции были красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и цветы. Активистки собрались у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Впоследствии цепь растянулась по улице. По данным белого счетчика, в акции участвовали более 200 человек. Мы требуем немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить сфабрикованные уголовные и административные дела. Мы требуем прекратить пытки на акциях и в ОВД и насилие в адрес мирных протестующих. Мы требуем реализации своего права на свободу мирных собраний. Мы требуем свободу Навальному, Цветковой, Соболь, Ярмыш, Алехиной, Шевченко и многим другим политическим заключенным, говорится в заявлении активисток. Вот что корреспонденту «Радио Свобода» Карине Меркурьевой рассказали сами участницы «Цепи солидарности».
Я здесь, чтобы выразить свою позицию в отношении ситуации в стране и чтобы выразить солидарность со всеми женщинами, не только женщинами, которые подвергаются репрессиям.
А вы раньше ходили на какие-то протестные акции?
Да.
Или это первое?
Да, ходила.
А на какие?
31-е, 23-е, мирные шествия. До этого никогда нет.
А что случилось? Почему?
Ну, во-первых, у меня дети хоть немножко подросли, я смогла выйти из дома. И, наверное, какая-то точка кипения, вот такая точка невозврата была достигнута, когда стало уже очевидно, что законы не работают, не исполняются настолько демонстративно, что уже дома сидеть не получается.
А может быть, самое важное, что вам кажется, не соблюдается, что должно работать? Там, ну, коррупция или...
Ну, это коррупция. Я юрист, для меня это очень было именно больно, наверное, видеть все эти судебные заседания, которые расталкивали то, что создавалось тысячелетиями, право, законодательство. Для меня это личная боль какая-то.
Расскажите, почему вы сегодня пришли на это мероприятие?
Мне нравится его формат, это выражение солидарности с женщинами, политзаключенными или с преследуемыми женщинами. И с Юлией Навальной, чью семью преследуют.
Анна В. Это кто?
Это Анна Велико, преподаватель высшей школы экономики, которая отбывает сейчас арест 14 суток после митинга. Ее уволили.
А Мария К.?
Светлана Тихановская, Марию Колесникову я сюда писала, как тоже в знак солидарности с белорусскими женщинами тоже. Ну и формат этой акции тоже вот взялся оттуда. А здесь еще Юлия Галявина, Анастасия Шевченко, Кира Ярмыш, это пресс-секретарь ФБК, Мария Алехина, Люся Штейн, Любовь Соболь, Юлия Навальная, Юлия Цветкова.
Вы раньше ходили на акции, или это первое такое?
Да, начала это и зимой.
Почему? Что сподвигло?
Как бы много копилось, и скорее вот такой очень большой капли было вышедшее расследование о сотрудников ФСБ, которые предположительно отравили Алексея. И государство, наша власть не стала заводить никакое уголовное дело на это и совсем реагирует очень странно. И я думаю, что убивать, сажать людей и воровать нужно перестать всем этим людям.
В конце января и начале февраля в городах России состоялись несколько массовых уличных акций протеста сторонников Навального. Более 10 тысяч их участников были задержаны, многие отправлены под арест. Протест 14 февраля по заявлению участников состоялся в другом формате, чтобы избежать задержаний со стороны полиции. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия уже сделала худшее, что могла, незаконно оккупировав наши территории. Но представители российской машины пропаганды, по его словам, продолжают работать. Поэтому Украине следует не поддаваться на провокации, которые расшатывают работу трехсторонней контактной группы в Минске и переговоры в нормандском формате. Почему переговоры Украины и России по Донбассу зашли в тупик и какие действия предпринимаются? На эти и другие вопросы Дмитрий Кулеба ответил в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Появилась информация о том, что США готовят новые санкции в связи с тюремным заключением Алексея Навального. Может ли это повлиять и на вопросы, связанные с Украиной?
Если говорить откровенно и недипломатично, то все, что осложняет жизнь России, автоматически хорошо для Украины. Потому что все, что сдерживает возможности России осуществлять агрессию, все, что приводит к истощению ее ресурсов, выгодно нам. Ведь это инструменты сдерживания России. Я придерживаюсь очень простой мысли. Я не знаю, что такого еще может сделать Россия, чтобы санкционные механизмы против нее вышли на качественно новый уровень. Они пытались Навального отравить, то есть, по сути, убить. Он вернулся. Его посадили в тюрьму. Тысячи людей выходят на протесты. Всех заламывают, скручивают руки. Полный беспредел. Я считаю, что всегда нужно выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому поводу. Когда он выйдет из тюрьмы, очевидно, что мы будем с ним разбираться. С его взглядами на Крым и отношением к Украине – это другой вопрос, но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно. Мне кажется, что реакция США здесь абсолютно естественная. Ну как можно закрывать на такое глаза? Но, например, Евросоюз занял более сдержанную позицию. Другие страны тоже. Жесткая риторика, но предпринимают сдержанные шаги.
Может, Европейский Союз изменит свою позицию после состоявшегося визита Жозефа Борреля в Россию, во время которого Москва выслала дипломатов?
Я хочу сказать, что россияне совершенно безжалостно создали наихудшие условия для визита господина Борреля в Москву, потому что приезжать на таком фоне в страну очень трудно. Я знаю, что европейская сторона очень тщательно готовилась к этому визиту. По возвращении господин Боррель будет докладывать государствам-членам ЕС о визите, и на основе этой информации будут приниматься решения. Мы с ним говорили несколько дней назад и четко синхронизировали позиции. Я отметил, что очень ценю его действия, потому что перед поездкой в Москву он согласился обсудить со мной все вопросы. Кстати, это первый визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики в Россию за последние 6 лет, то есть с начала российской агрессии против Украины. Поэтому это действительно исторический визит.
Последнее время Россия пытается заставить Украину отказаться от минских договоренностей, заявляет о том, что Украина эти договоренности нарушает. Об этом говорилось и в последнем заявлении полномочного представителя президента России в трехсторонней контактной группе в Минске Бориса Грызлова. То Москве одно не нравится, то другое. Каковы возможности Украины не поддаваться на подобные провокации?
Не поддаваться на провокации – это очень важно. Давайте вспомним последние события. Это форум в Донецке. Россия может, конечно, разводить руками и говорить: «Так это не мы, это какие-то люди приехали, что-то там рассказывали». Но когда приезжают ключевые представители российской машины пропаганды и произносят определенные тезисы, проводится большое мероприятие, только сверхнаивный человек может считать, что просто так получилось, что это случайно. Это провокация. Это конкретный удар по минским договоренностям и демонстрация пренебрежения России по отношению к ним, к усилиям трехсторонней контактной группы и нормандскому формату. Я получаю отчеты о каждом заседании ТКГ и вижу, кто, что и как говорит. Поэтому картинка, которая у меня есть, позволяет мне совершенно четко сказать, что идет игра. Они расшатывают ТКГ и нормандский формат, дискредитируют их различными провокациями, например, попыткой передать заключенных через Виктора Медведчука. Это ведь тоже демонстративное действие в неустоявшихся форматах. Провокация. То есть они все это расшатывают, а параллельно разгоняют нарратив, что это Украина убивает Минск и Нормандию. В этом суть российской игры в этом направлении.
Что сейчас мешает проведению встречи в нормандском формате? Уже вроде бы барьеры все устранены. Так говорила во всяком случае председательствующая сейчас в ОБСЕ министр иностранных дел Швеции.
Анн Линде констатировала общепризнанный факт о том, что Украина выполнила все то, о чем договаривались участники нормандского саммита в Париже в 2019 году. Это было непросто. Это потребовало политической воли президента, правительства. Но мы это сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили другие вещи. С той стороны – ноль. Даже такой простой вопрос, как свободный и беспрепятственный доступ Красного Креста, не был реализован. Поэтому нынешняя ситуация такова. Украина все сделала, Россия не сделала ничего. Следующий шаг. На очередной саммит должны собраться лидеры. Мы хотим этой встречи, потому что мы понимаем, что разговаривать с Путиным о стратегических решениях нужно напрямую. Мы подталкиваем к этой встрече. Но Российская Федерация постоянно подчеркивает, что нет предмета для разговора, нет того, о чем договорятся лидеры государств. Мы считаем, что все решения подготовлены. Украина приложила к этому огромное количество усилий. И здесь я могу только положительно отметить ту работу, которую руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ведет на уровне советников лидеров нормандского формата. Мы готовы, партнеры в принципе тоже готовы, но россияне говорят: нет, не о чем говорить на уровне лидеров государств.
Россия пообещала не оставлять без внимания закрытие телеканалов украинского политика и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, а также санкции против его коллеги по партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Тараса Козака. Какой может быть эта реакция?
Ну, я думаю, что конкретно зараз...
Я думаю, что именно сейчас в России есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит. Я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, худшее, что можно было сделать, Россия нам уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что за жесткую защиту своих интересов прилетит ответ. Мы должны быть к этому готовы. Где прилетит? Когда? Как? Этого я не знаю, но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общества были готовы отразить удар, который будет нанесен России. Я хочу отметить и поблагодарить украинское общество за его зрелость в связи с вопросом о санкциях. И эксперты, и гражданское общество, и простые граждане, а я вижу это по реакции СМИ и в соцсетях, поддержали украинское государство в этом решении. Это очень важно.
Довольно болезненным вопросом для Украины остается членство в НАТО. Я не буду спрашивать, почему Украина до сих пор не в НАТО. Я спрошу, что Украина не выполнила для того, чтобы получить дорожную карту относительно членства.
Тут питание с двух складовых. Вот у нас
у этого вопроса есть две составляющие. Мы в определенной степени зациклились, что мы сделали, что еще должны. Мы сваливаем на себя всю беду и всю ответственность. А давайте я спрошу о другом. Почему с 2008 года не выполняется решение Бухарестского саммита, в котором все союзники консенсусом договорились, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и поручили министрам иностранных дел решить вопрос по плану действий по членству в НАТО. Прошло 13 лет, ничего не выполнено.
Прошло 13 лет.
Но за это время Украина меняла вектор развития.
И поверталась назад. Давайте припинимо.
И возвращалась обратно. Изменение вектора произошло один раз. Длилось оно 3 года. Это не является стратегическим изменением. Революция достоинства и дальнейшие события подтвердили, что наш вектор является неизменным. Давайте прекратим искать проблемы всегда в себе. У нас есть проблемы. Мы непростая страна. Но есть и другая сторона. И там тоже есть проблемы.
Там тоже есть проблемы.
Безусловно.
Это было мнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он высказал в интервью украинской службе «Радио Свобода». В крупнейшем городе аннексированного Россией Крыма, Севастополе, уволили школьную учительницу Наталью Ёлгину после того, как она в комментариях к посту главы городской администрации Михаила Развожаева пожаловалась на низкую зарплату. Кроме этого, педагога обвинили в том, что она агитировала школьников идти на митинг за Алексея Навального. Средняя общеобразовательная школа номер 3 имени Александра Невского с углубленным изучением английского языка, где работала Ёлгина, считается одной из самых престижных в Севастополе, но зарплаты там невелики. Помимо Севастопольской гимназии, преподаватель ранее работала учителем английского языка в частном детском саду в Китае, где получала намного больше. Это и стало одной из причин, почему она решила рассказать об условиях своего трудоустройства и выйти на одиночный пикет. С Натальей Ёлгиной беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Антон Мясненко.
На митинг я не ходила. Я ходила на площадь Нахимова. Да, 23 января я ходила на площадь Нахимова со своей подругой Аннушкой, с ее 5-летней дочкой. Мы гуляли, просто смотрели выставку техники, кормили птиц хлебом и кашей. Ну, то есть мы просто встретились в выходной день, специально имеем на это право. В митинге я не участвовала, я его не организовывала, и митинг не был причиной увольнения.
Когда вы написали пост у Развожаева, это было первый раз, когда вы так вот публично высказали с недовольством зарплаты. Вы не пробовали никуда обращаться, там, ни в департамент образования, профсоюз?
Знаете, что случилось? Я пошла в департамент образования. Есть видео, где я стою, снимаю, там вот заходишь в департамент образования, там слева висит список всех, кто там работает, и все их телефоны. У Богомоловой 4 зама. Исполнительные обязанности, это там зам такой, в общем, 4 зама. Я звоню Богомоловой, трубку не берет. Звоню следующему заму, трубку не берет. Следующему, трубку не берет. Я полчаса звонила, я пыталась на них звониться. Никто не отвечал.
По поводу одиночных пикетов, я так понял, что вы 2 пикета устраивали. Один возле правительства, да?
Да, пятницу вечером. 5 часов, я как раз думала, ну, из правительства с работы будут приходить люди, и меня как раз увидели. Я специально полетала до вечера.
А потом вот в виде у вас есть в Инстаграме, где вы еще на площади Нахимова просто снимаете, да, там, обращение с плакатиком.
Это было вот воскресенье, собственно, часа в 3.
Вам еще вину ставили, что вы как бы школьников призвали идти на митинги.
Я никого не призвала.
Ничего этого не было, вы такие вопросы не обсуждали.
В пятницу, пятым уроком у меня была олимпиадная группа. Я придумала тему урока «Страна, в которой я хочу жить». И мы с ребятами общались. Я им рассказала всю свою историю про то, как я застряла там, уехала из Китая, сколько я там зарабатывала. Рассказала, сколько зарабатываю сейчас. Потом говорю, ребята, а вы как хотите организовать свою жизнь? Где вы хотите учиться? На кого? Кем вы хотите работать? Хотите ли вы работать там, ну, на государственную службу? Частно? Или, может, бизнесменом вы хотите быть? Или ученым? Кем вы хотите быть? Потом спрашиваю, какой завтра день? Ну, кто-то говорит, завтра суббота.
Ну, они поняли намек как-то?
Да, девочка на меня посмотрела, говорит, ну, завтра митинг. Я такая, какой митинг? Она говорит, ну, за Навального. Я такая, а кто такой Навальный? Они говорят, ну, это вот человек, который там такой-то, такой-то. Ну, они там что-то объяснили, как они это понимают. Я такая, а, не знал. Они такие, серьезно, вы не знаете Навального? Я такая... Нет, у меня 12 тысяч зарплата, я просто каждый день работаю с утра до вечера, чтобы платить себе квартиру и еду покупать. Потом я говорю, ну, ребят, что вы об этом думаете? Вот у вас есть ТикТок, Инстаграме, что там показывают и вообще, что вы об этом думаете? Мне просто интересно было умных детей третьей школы узнать мнение. Я его знаю.
Корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Антон Мяснянко говорил с преподавательницей английского языка Натальей Ёлгиной, которую уволили после того, как она рассказала о том, что не может прожить на зарплату 12 тысяч рублей в месяц. Таковы были главные темы понедельника, 15 февраля. Вы слушали информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Запись этой программы, а также статьи и интервью можно найти на сайте свобода.орг. У микрофона была Александра Вагнер. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». We'll be right back.